Дорогие братья и сестры, гости, готовы вы сегодня учиться от Господа? Замечательный гимн был, и сегодня он жив, наш Господь, и будет также учить свою церковь. Ветхозаветный Израиль выполнял повеление Господа и, начиная со времени выхода из египетского рабства, совершал регулярно Пасху. Мы же, новозаветные христиане, совершаем повеление нашего Господа Иисуса Христа, вечерю Господню. В очередной раз будем делать это сегодня. При подготовке к этой проповеди я перечитывал и размышлял над упоминаниями Пасхи в Священном Писании. События с этим связаны, когда это происходило, какое значение и последствия это имело для совершающих пасхальную трапезу. В Библии особо упоминается о совершении Пасхи 7 раз. 6 раз в Ветхом Завете. Это Пасха перед выходом из египетского пленения, во-первых. Второй раз у горы Синай в пустыне, где был дан закон, 10 заповедей. Третий раз в земле, обетованной в Галгале. Четвертый в Иерусалиме при Езекии. Пятый во время Иосии. Шестой по возвращению из Вавилонского плена. И 7-й раз – это вечеря Иисуса Христа со своими учениками накануне его голгофских страданий. Каждое из этих пасхальных событий проливает свет и открывает важные истины народу Божьему. Я, конечно же, перечитывал и размышлял над посланием апостола Павла к Коринфской церкви, 11 глава, читаемое на каждом нашем пасхальном, на каждой вечере Господней. И эту часть Священного Писания мы возьмем за основу в сегодняшних размышлениях моей проповеди, которая называется «Пасха наша, Христос заклан за нас». Итак, откроем послание к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, 11 глава. Начнем читать с 18 стиха, размышлять и до конца. Откройте Библию, хорошо показать это на бимере. 1 Коринфянам, 11 глава, с 18 стиха. Будем внимательны. Он пишет верующим, братьям и сестрам, подобно как мы, церкви Коринфа. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Остановимся. Обратите внимание, вот эта часть послания апостола к церкви с 18 стиха разделена на два таких смысловых блока. В первой, что я сейчас вам прочитал, апостол видит проблему, возникшую в церкви, что то, что они делают, не значит вкушать вечерю Господню. Они делают то, что не угодно Богу. Они исказили истину вечери, святой заповеди Бога к церкви Христа. Во второй же части, которую мы прочитаем позднее, он разъясняет, как правильно совершать вечерю Господню, и Павел духовно выравнивает церковь. Мы рассмотрим некоторые моменты, которые касаются самого служения вечери Господней в данном контексте. Что-то было упущено в этой церкви, что-то оказалось незамеченным, потому что Павел свидетельствует, он ставит диагноз: вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Тревожный диагноз для церкви. Павлу еще раз приходится напоминать о вечере Господней, возбуждать чистый смысл. Он видел и понимал, что некоторые вещи христианами неверно делались, что в служении церкви были допущены моменты, которые не соответствовали истине. Церковь, как и прежде, собирается, живет учением о теле, но это уже не то, что означает вкушать вечерю Господню. Каждый из нас, я имею в виду братьев и сестер, покаявшихся, крестившихся, приложившихся в церкви, принимали участие в вечере Господней. Если нам задать вопрос, что значит вкушать вечерю Господню, многие без сомнения ответят примерно так. Это когда мы собираемся вместе, как правило, в первое воскресенье месяца, на специальное служение, кушаем кусочек хлеба, выпиваем глоток виноградного вина, тем самым показывая, что мы принимаем жертву Христа, Его смерть, Его кровь, принимаем Его искупление и прощение от греха и смерти. Этим мы показываем и свидетельствуем миру, что мы являемся одним телом. Через это служение мы подчеркиваем нашу веру о том, что мы имеем общение друг с другом и с Господом в Духе Святом. Можно ли считать этот ответ верным? Да, но только отчасти. Павел пишет, далее вы собираетесь так, что не значит вкушать вечерю Господней, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковью Божией и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Из слова видно, что некоторые вели себя безответственно. Они присыщались, не думая о других. У них свой ужин, свой собственный интерес. Я хочу, чтобы мы сейчас внимательно услышали, что вопрос не прежде всего в пище и питье, который кто-то более проворный поглощает быстрее, чем другие. Нужно увидеть глубже. Это вопрос в мотивах определенных людей. Их состояние сердца. Оно эгоистично, преследует свои интересы. Эти люди не стремятся к единству со своими братьями и сестрами в поместной церкви. Они не живут и не поступают в масштабах церкви, как единого тела Иисуса Христа. Некоторые так живут, полностью игнорируя жизнь тела Христа, то есть церкви. Приходят на служение для того, чтобы лишь принять вечерю, съесть кусочек хлеба и сделать глоток из чаши раз в месяц. И это все. Я эту категорию условно назвал «чтущие традицию». Хорошо, что они чтут такую традицию, но там чего-то не достает глубины. Мы поймем об этом дальше. Итак, первая категория – чтущие традицию. Существует и другая проблема, что верующие, которые успевают пройти за месяц по различным церквям, возвращаются в свою, принимают участие в вечере, принося с собой отпечатки своих духовных странствований и поисках чего-то нового, интересного, как им кажется. Да и время такое сейчас, что присутствовать телом на богослужебном собрании не обязательно. Достаточно нажать кнопку компьютера или мобильного телефона, чтобы оказаться своими глазами и ушами на собраниях и богослужениях любой поместной церкви, в любой точке земного шара, по всем городам и весям. А вот так нравится, а в своей поместной церкви не так, что-то не устраивает, идут такие размышления, критические взгляды. И порой вот в таких вот духовных путешествиях они вкушают такие экзотические блюда и новые учения, думая, что это вкусно и полезно, да еще и как порой это подается эстетически сервировано на тарелочке. Это подобно, как Ева смотрела на запретный плод в Эдемском саду и увидела, что он хорошо для пищи, приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знания. И такие братья и сестры вкушают, но это нередко идет им не только не на пользу, но во вред. Поймите, я не против посещения других церквей, тем более, если ты достаточно зрелый, духовно, могущий отличить истинное библейское учение от соблазнительных подделок. Я против того, что кто духовно не питается в своей поместной церкви, разделяя эту трапезу, познавая истину, возрастая духовно в данной тебе Богом твоей духовной семье. Тебя не устраивает манная каша и кисель в уютной домашней обстановке. Ты привык больше все по ресторанам метрополь, тебе подавая перепелов с тюпелями и черной икрой. Или ты так наешься, присытишься с чужой едой, что иногда, заглядывая в свою же поместную церковь, все радуются о тебе, брат, сестра, давно тебя не видели, как ты, где ты был? Я там, все хорошо, у меня, как правило, все хорошо, вернулся с Лазурного берега, я образно говорю, понимаете, загорел, поправился, при этом не прочь рассказать другим, как ты там, где ты был, хорошие глубокие проповеди, какая там, в других местах, в других поместных церквях, глубокая любовь между братьями и сестрами, не то, что у нас, как бы чего-то все время не хватает. Такие братья и сестры являются больше гостями в своей же собственной поместной церкви. Я эту категорию условно назвал духовные путешественники. Есть третья категория, самая непостижимая для меня лично. Это те, кто, будучи членами поместной церкви, неотлученными, у которых есть право на принятие вечери, вообще не приходят, пренебрегая заповедь Господню, не принимая участия в том, что мы будем совершать сегодня. Апостол Павел однажды писал одной из поместных церквей: «Я, отсутствуя у вас телом, но присутствуя духом», он тем самым выразительно подчеркивал, что обстоятельства препятствуют его присутствию вот в этой церкви. Но он всем сердцем, всей душою, со всеми своими братьями и сестрами, он их любит, ценит, скучает, очень желает быть, но пока не получается. Вы знаете, сегодня брат Андрей оставил сообщение, что они заболели с Леной и не могут быть на служении в церкви, не могут принимать вечерю. И веришь этому брату и сестре, потому что знаешь их любовь к Господу, к церкви, их прилепленность, искреннее желание быть в Доме Божьем, служить, совершать вечерю. Напротив же, вот эта третья категория верующих ни телом не присутствует, ни духом с поместной церковью. Своим отношением пренебрегают Христом и свидетельствуют, что они ничего общего не хотят иметь со своими братьями и сестрами. Они находятся в очень опасном положении, отбившись от стада, могущие или уже ставшие легкой добычей хищника. Ибо противник, наш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Назову эту категорию потерявшиеся. И последнее, четвертое. Это братья и сестры во Христе, которые некогда покаялись перед Богом, крестились, приложились к поместной церкви, но вследствие греха были от церкви отлучены или поставлены на церковное замечание. Они потеряли право на совершение заповеди Господней. Церковь, конечно же, имеет о них заботу, молится о них, переживает, желает им обновления покаяния и восстановления в своем праве разделить вечерю Господню. Назову эту категорию условно отстраненные. Братья и сестры, до этого момента вы понимаете, о чем я говорю? Хорошо, слава Богу. Вывод. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Это когда в поместной церкви при принятии вечери Господней или тем более при ее неприятии присутствуют эти четыре категории верующих, у которых своя пища духовная, свои столы, которые по-своему эгоистично вкушают, при этом не понимая общности церкви, цели, движения духа, то, что хочет Господь, и как Он действует в теле своем. Чтущие всего лишь традицию, духовные путешественники, потерянные и отстраненные, это очень печально, трагично, опасно так относиться к вечере Господней и своей церкви, куда Бог их определил. Это верующие, у которых нет общего, как я уже сказал, трапезного стола с другими братьями и сестрами, а свое какое-то вот отдельное эгоистическое раздельное питание, есть такой термин. Это верующие, которые, к сожалению, по-настоящему не разделяют вечерю Господню. Возникает вопрос, а что значит вкушать вечерю Господню и вкушать правильно? Это иное состояние сердца. Это когда ты разделяешь вечерю с теми, кто каждый день с тобой плечом к плечу стоит в проломе, ведя духовную битву, на которую нас Господь определил. Кто с тобой ранним утром выберется из шатра своего, чтобы вместе собирать манну, чтобы пойти за водой к источнику среди зноя, напоив этой водой немощных братьев и сестер. Это когда ты разделяешь вечерю с теми, кто является соработником у Господа и вместе с тобой совершает труд великий, чтобы разделить награду от Господа. Это те, кто может плакать с тобой или радоваться. Ты участвуешь в вечере Господней с теми, на кого можешь положиться, опереться, особенно в трудные моменты. С теми, которые вместе приняли решение быть слугами для всех, чтобы имя Христа прославлялось. Правильное вкушение вечери – это когда братья и сестры твоей поместной церкви становятся тебе по-настоящему родными во Христе. И ты настолько прилепляешься к ним, вот этим клеем невидимым, становишься, что они становятся для тебя дорогими и важными, частью твоей жизни. Ты их очень любишь, готов помогать, поддерживать, служить. Ты не мыслишь себе жизни без них. И это совершенно искренне. И если ты, брат и сестра, в таком состоянии сердца вкушаешь, разделяешь с другими, с твоими братьями и сестрами вечерю Господню, то остается только радоваться за тебя. Это путь верного следования за Христом. Вечеря Господня – это вечеря общения с Господом и друг с другом. В первом послании к Коринфянам мы читаем, 11 глава, 16-17 стих, «Чаша благоволения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который прилавляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Через вечерю мы общаемся с самим Господом. Мы делаем это не потому, что у нас есть такая традиция. Причастие – это время, когда присутствие Господа в духе реально для нас. Он духовно предлагает нам свое тело и свою кровь. Принимая их, мы приобщаемся, то есть делаемся одним целым со Христом и Его жертвой. Это служит для нас залогом приобщения к Господу в вечности. Мы совершаем вечерю, веря в присутствие с нами Господа. Он говорит с нами в этой очередной вечере. Его присутствие в Духе Святом и становится достоянием всех, кто эту вечерю разделяет. В вечере есть форма совместного общения тех, кто имеет Дух Христов. Всех рожденных свыше детей, кто пережил истину слов за вас, предаваемую и изливаемую, как сказал Христос. Кто пережил прощение грехов, имеет спасение в смерти и воскресении Иисуса Христа. И мы это связываем не только с Иисусом Христом, но и друг с другом. Для выражения такого единства апостол Павел нет ничего более убедительного, чем вечеря Господня. И апостол Павел подчеркивает, говоря, один хлеб, и мы многие одно тело, ибо мы все причащаемся от одного хлеба. Во время вечери служители подают хлеб и вино другому своему ближнему. Но назначение вечери Господней как общение указывает, что это вечеря Нового Завета, союза, договора. Об этом говорят слова Христа. «Се чаша есть новый завет в моей крови». Как ветхий Завет на Синае был скреплен кровью и получил законную силу, так Новый Завет с Господом, Завет Бога с нами получил законную силу благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Поэтому вечеря Господня является еще вечерей примирения. Нас, некогда непримиренных с Богом, и нас, некогда непримиренных друг с другом. Все конфликты, вся война, все раздоры исчезают. Это время высшего шалома, мира Божьего, который присутствует в церкви. Два условия принятия вечери Господней. Кто может принимать? Правильно вкушать вечерю Господней может только народ Божий, дети Небесного Отца, сродненные кровью закланного за их грехи Агнца Иисуса Христа. Привилегию вкушать вечерю получают покаявшиеся, совершившие водное крещение, приложившиеся к церкви. Принимать вечерю могут братья и сестры, объединенные общей целью, служением и ответственностью в выполнении его великого поручения. Приобретение погибающих в своих грехах ради Христа, вот там, за пределами этого дома молитвы. Те, кто понимает и разделяет ответственность в созидании его церкви, это не категория соблюдающих просто традицию, духовных путешественников, потерянных и отстраненных. Это те, кто в теле, они живут, они функциональны, они являются органами, выполняющими свою функцию. Об этом мы говорили много раз уже. Где каждый на своем месте, и он служит. И другие без него никак не обойдутся. В каком духовном состоянии возможно принятие вечери? Я написал: святости и чистоты. Если мы внимательно проанализируем Ветхий Завет и почитаем вот все о принятии Пасхи, как это там происходило, мы увидим четкую, абсолютно убедительную логику. Свидетельство принятия Пасхи у Синая, когда не весь народ Божий был готов принять Пасху, и Моисей ходатайственно молится о них Господу. И Господь дает эту возможность. В третий раз упоминание Пасхи происходит в Галгале, где было совершено обрезание и написано: «Снят позор с народа». Народ был очищен, освящен. Там поколение пришло, которое вошло и в землю обетованную, и не было обрезано. В четвертом упоминании Пасхи в Иерусалиме при Езекии были уничтожены языческие идолы. И тоже было много неготовых принять Пасху. Езекия и другие молились о них, чтобы для них принятие Пасхи стало возможным. Новый Завет мы читаем. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, с 1 стиха. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тело? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира всего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Новый перевод, чтобы было немножко понятно эти бигрифы. Я пишу вам о том, чтобы вы не сообщались с теми, кто называет себя братом, а на самом деле является развратником, корыстолюбцем, идолопоклонником, или же клеветником, пьяницей или мошенником. С таким человеком даже не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Послушайте, некоторые очень неправильно понимают и толкуют места Писания. Когда мы говорим о язычниках, не знающих Бога, это внешние. И вот мы их судить не будем. Там Бог будет разбираться. Он внешних судит. Но мы, церковь, столб и утверждение истины, про которую написано. Где пребывает Господь, мы две вещи имеем право делать. Судить себя самих, особенно перед принятием вечери Господней. И исследуя свои поступки, поведение своего внутреннего человека, и найдя, в чем нам нужно покаяться, покаяться в этом. И только тогда можно приступать к вечере Господней. И мы же имеем право, как церковь, судить своих братьев и сестер. Потому что когда отлучение – это есть суд. Когда замечание – это есть суд. И это ничего общего не имеет с душевностью, с чувствами жалости. Это вопрос святости. Это вопрос почитания крови Христа, распятого за нас. И если мы согрешаем, мы виновны перед Богом. Нужно покаяться. И если наши братья и сестры согрешают, и еще и в этом не хотят раскаиваться, они подлежат суду. Поэтому апостол подчеркнул, Павел, что мне судит внешних, не внутренних ли вы судите, внешних ли судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. И если церковь видит, что это развращение наступило, малая закваска квасит все тесто, отделяется и вне стана, вне церкви. И он уже не брат, и она уже не сестра. Но это не значит, что церковь не имеет к ним любви, соучастия. Нет. И мы знаем учение, любовь, она остается, и молитвы остаются, и желание, чтобы наступило сокрушение, обновление, покаяние, и чтобы вновь этот человек обрел связь с Господом и вернулся в церковь. Эта задача стоит у Христа, и она остается у церкви. Вы понимаете это? Порядок принятия вечери Господней. При принятии Песаха, ветхозаветной Пасхи, существовал строгий порядок, как и зачем нужно было делать. Я не буду его напоминать, но такой же порядок существует при проведении вечери Господней. Читаем. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил». Во-первых, вечеря Господня – это вечеря благодарения. Господь возблагодарил своего Отца за хлеб. И поэтому вечеря начинается, Господня, с молитвы благодарности. С того, что, приступая к вечере, мы благодарим Господа. А за что же мы Его благодарим? Перечитывая ситуацию с еврейским народом, когда Бог им сказал, будет эта страшная десятая казнь, и вы должны запечь агнца, вы должны помазать косяки двери кровью этого агнца, вы должны быть собраны, там порядок был, и пойдет ангел-губитель, и он увидит эту кровь, которая располагалась в виде креста. Вверху, внизу, справа, слева, на косяках вашей двери и пройдет мимо, и смерть не войдешь в ваши дома. И когда они все это сделали, ангел-губитель, он проходил. Вы знаете, он подходил к этой двери. Он адресом не ошибался, он ни одного дома не пропускал. Но что происходило? Он видел эту кровь. Он видел эту защиту от Господа, видел этот знак и проходил мимо. Поэтому Пасха переводится как «пройти мимо», «избежать». И они избежали этой смерти, а там, где не было этой крови, везде был поражен первенец. Смерть вошла, вопль стоял страшный по Египту. Не потому, что одни были плохими, хорошими людьми, евреи, а египтяне были полностью плохими людьми. Нет. А в том, что одни точно поняли смысл Пасхи и совершили ее предписание, и защитили себя этой кровью, а другие этого не имели. И эта первая пасхальная ночь была радостной. И они вышли из своих домов и пошли в землю обетованную. Вот почему Иисус Христос сказал «Я дверь! Я дверь!» Она в этом наша безопасность. Мы вышли Христом в новую жизнь. Мы защищены Его кровью Голгофской. И поэтому, когда мы об этом думаем, это первая благодарность. Благодарность за то, что ты спасен. и я спасен. И не только от физической смерти, но от вечной погибели. Это благодарность, что наши близкие, которые знают Иисуса Христа, уверовали в Него, тоже спасены. И мы имеем право на эту замечательную общую радость при принятии вечери и огромную благодарность нашему Господу. Также и чашу после вечери и сказал: «Примите и идите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Вечеря Господня – это вечеря воспоминания. Он дважды напоминает, дважды указывая, что в этот момент вспоминайте обо мне. Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Вот почему мы вспоминаем о Господе в этот момент. У нас нет ни одной фотографии, ни одного портрета Иисуса Христа памятного, ни одной аудио-видеозаписи с Его участием. Но что у нас есть? У нас есть описание Его страданий. У нас есть, что именно мы должны вспомнить шаг за шагом, начиная от той вечери, заканчивая предательством Иуды, страданиями в Гефсиманском саду, этим судом у Пилата, этим издевательством у Ирода, этим издевательством у Голгофы и поношением Его. Мы можем вспомнить, и Бог желает, чтобы мы были сконцентрированы и вспоминали как о самом дорогом, как о том, кто лично за нас пострадал, лично за нас умер. Для Него ценны такие воспоминания. И если мы во время вечери проникаемся этим состоянием, если для нас оживают эти события, мы правильно совершаем, мы правильно вкушаем вечерю Господню. Более того, Писание говорит: «Посмотрите претерпевшего над собой такое поругание от грешников, чтобы не ослабеть и не изнемочь вам душами вашими». Это для нас внутренняя подзаправка любви, ревности о Господе, возможность дальше двигаться за Ним в Царство Божье. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Задумайтесь. Смерть Господню возвещаете, но здесь же через запятую написано «доколе Он придет». С одной стороны, мы, и это великая, вот в этой великая истина заложена. С одной стороны, Бог умер, но доколе Он придет, придет может только живой, Он воскресший. И прийти Он может за Своей Церковью, Он обещал, придет второй раз. Это возвещение Его великого обетования. И мы возвещаем тем самым всякий раз, когда хлеб вкушаем и пьем чашу, доколе Он придет. И мы, вкушая это, подтверждаем спасительную весть нашу. Подтверждаем, что Церковь говорит: «Маранафа, ей гряди, Господи», что Он однажды придет за нами и возьмет нас к себе. Это великое свидетельство веры, которое каждый имеет в себе и выражает это миру. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». И здесь Бог бьется за нас, за Своих детей. И здесь Он вмешивается и хочет, чтобы мы праздновали достойно эту Пасху. И даже Он порой может допустить наказание в нашу жизнь, чтобы нас выровнять. Цель, чтобы мы не были осужденными с миром. Он будет нас выравнивать. Поэтому вечеря Господня – это вечеря испытания. И мы сами испытываем себя через это. Дорогие, я уже заканчиваю и хочу сказать: вечеря Господня – это не форма служения, это не прекрасная традиция, которую мы раз в месяц сюда приходим исполнять. Вечеря Господня – это образ жизни Церкви, это ее хождение во Христе. Вечеря Господня лишь подчеркивает в очередной раз наше единство, нашу любовь друг к другу, нашу верность Господу, наше желание вести посвященный Ему образ жизни. Вечеря Господня подчеркивает, что мы искуплены, что мы святы, что мы царственное священство, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Я хочу обратиться к тем, кто воспринимает вечерю Господню как религиозную традицию, кто по-настоящему не прилепился к церкви. Осознайте это и живите так, как говорит Господь. Я хочу сказать, у кого есть соблазн вот этих всех духовных путешествий и неустройства, осознайте, что вы приняты в поместную церковь, и пусть она может быть несовершенной, пусть у нее могут быть какие-то изъяны, но там нужно созидать, там нужно менять, там нужно оказывать любовь, служение, почтение, уважение другим людям. Я хочу обратиться к тем, кто потерялся. Вы в опасном положении, и уберите свою гордость, пусть эти обиды какие-то рухнут, все, что мешает, но возжаждуйте вновь прийти в церковь, принимать вечерю, разделить ее с братьями и сестрами. И я хочу обратиться к тем, кто отлучен, и на замечание. Мы молимся о вашем покаянии, чтобы этот срок в жизни, очень печальный, когда вы находитесь вне церкви, был сокращен. И Господь по милости своей принял вас вновь. И ко всем нам я хочу сказать, чтобы сейчас мы вспомнили, чтобы мы сейчас правильно совершили, как учит нас Священное Писание апостол Павел, возблагодарив Господа. Явив, испытав себя, возвестив смерть Иисуса Христа и вспомнив о Его страданиях с Господом.